Следующее таинство, о котором мы с вами поговорим, это таинство миропомазания. В этом таинстве человек получает в дар Святаго Духа для своей жизни в церкви. Главным моментом этого таинства является следующее. Священник или епископ берет мира, это такой совершенно отдельный состав благовоний, который в нашей церкви готовится один раз в несколько лет, и причем лично патриархом. Да, в Донском монастыре есть специальная мироварня, я, по-моему, уже об этом говорил, где Великим постом на Страстной Седмице включается, соответственно, печь, там достаточно большой чан. Можете его, опять же, увидеть, кто придет там, в Малый Собор, он может его увидеть, он вот слева стоит. И, соответственно, вот это все по специальной рецептуре варится. Потом это все освещается, добавляется в этот состав мира как бы прошлое, которое уже хранится. И, соответственно, вот такой преемственности.
Раз в 3 года варится это?
Ну, это здесь поймите, что варится, когда есть надобность. Одно время варили там раз в 4 года, потом стали там каждый год варить. Потом по мере надобности. Вот насколько я знаю, сейчас вроде 2 раза варили, потом перерыв был. В этом году не знаю, в 2013 будут, нет. То есть это совершенно вещь, вы должны понимать, несущественная. Она, можно сказать, так даже такая прикладная. Вот. Важно то, что потом это мира, которое освящено, рассылается в епархии, вот, а епископы, соответственно, посылают его на приход. Ну, не посылают, священники сами приезжают и берут себе чуть-чуть. Соответственно, священник или епископ берет миры и мажет человека ноздри, уста, руки, ноги, чело, вот, произнеся при этом печать дара Духа Святаго. Аминь. Человек получает Святаго Духа для того, чтобы ему можно было приступать к церковным таинствам, вот, жить духовной жизнью и так далее. Да, некоторые толкуют это именно как то, что человек получает именно не некий даже дар Святаго Духа, а в дар как бы самого Святаго Духа. Вот даже есть такие толкования. Ну, это вещь такая, опять же, достаточно сложная, мы вдаваться не будем. Мы должны с вами понять единственное четко, что после того, как человек, так сказать, прошел миропомазание, он может причащаться, исповедоваться, жениться церковным браком, принимать сан и так далее и тому подобное. Исторически это таинство происходило не совсем таким образом, о котором мы сейчас говорим, а через руковозложение. Значит, мы это можем увидеть в Священном Писании, да, об этом рассказ, что апостолы возлагали руки, но достаточно быстро эта практика прекратилась, хотя и не полностью. И, соответственно, возникло именно миропомазание. Ну, связано это с тем, что просто возросло количество церковной общины. И епископу было бы не очень удобно на каждого возлагать свою руку. Он бы тратил очень много времени. Были какие-то отдаленные приходы. Вот, соответственно, вот такой чин был в церкви составлен, его чуть ли можно не увидеть, опять же, в Священном Писании, когда это таинство тоже вот называется уже миропомазание. Безусловно, мы с вами видим такую тесную связь между таинствами крещения и миропомазания. да, и в церкви в нашей принято совершать их одновременно. Да, то есть человек, скажем, если мы младенца крестим, или мы в взрослом состоянии приходим в церковь, над нами совершается чин крещения и сразу же миропомазание. И в каком-то смысле мы даже там не отделяем одно таинство от другого. Но здесь надо понимать, что, во-первых, это все же разные таинства, и они немножко разных вещах. То есть крещение – это вход в церковь, а миропомазание – это получение даров для того, чтобы в церкви жить. Ну, даров от Святаго Духа. Это раз. Во второе моменте надо понимать, что все-таки традиции исторические были разные. Да, и в древности достаточно часто это таинство разносилось во времени. И, скажем, в католической церкви современной мы видим отголосок этого явления. Да, у католиков младенцев могут крестить, но таинство миропомазания или, ну, на католических момент конфирмации, оно происходит уже в таком подростковом состоянии. Допустим, в 12, в 13, в 14 лет. А на Востоке был, соответственно, в 343 году Ладикийский собор, и он постановил, что лучше совершать это таинство сразу после крещения миропомазания. Ну и так, в принципе, на Востоке и повелось. Поэтому сейчас это таинство в основном совершается вместе с таинством крещения, за некоторыми исключениями. Исключения следующие. Первое исключение, если человека крестил не священник, а в случае какой-то смертельной опасности, под влиянием каких-то исключительных обстоятельств, человек крестил православный мирянин. Да? Это было очень популярно в советское время, но сейчас, естественно, эта практика практически сошла на нет, только какие-то исключительные случаи очень редко случаются. Вот. Соответственно, в советское время были верующие бабушки, которые вот как-то, можно сказать, тайно детей крестили. Вот. Когда человек приходил уже в церковь и ходил жить в церковной жизни, то священник, перед тем, как допустить его к другим таинствам, он его миропомазал, он совершил это таинство. А второй случай – это прием в православную церковь христиан других конфессий, из различных расколов, ересей и прочее. Значит, здесь так, вещь достаточно сложная, вот, но, в принципе, действует приблизительно такой порядок, что те христианские деноминации, которые признают таинство миропомазания как таинство, да, и совершают это таинство, то те люди, которые приходят в православную церковь, переходят, над ними совершается чин приема через покаяние. То есть, скажем, если приходят католики или там армяне, ну или вообще там дохалкедониты, да, там копты какие-то, еще кто-то, то тогда они просто проходят чин покаяния, отрицаются от каких-то моментов, неприемлемых для православия, ну, вот, и принимаются. Есть другие христианские конфессии, где таинство миропомазания искажено или, в принципе, не признаются как таинство, или вообще не совершаются. Ну, большей частью это почти все наши протестанты. Ну, соответственно, когда протестанты переходят в православие, над ними совершается таинство миропомазания, то, которого они не получали, которого были лишены. Им также даются благодатные дары Святаго Духа для жизни церкви. И, соответственно, человек в церковь может причащаться и, соответственно, приходить другим церковным таинством. Ну вот, собственно, по поводу таинства миропомазания все, что я вспомнил. Если есть какие-то вопросы.
А скажите, я просто не знаю точно, перекрещивать не надо людей из других проявили там вот, католиков, протестантов? То есть они как христиане, если они решили православие, так и проходят другие уже танцы? Да?
Ну, смотрите, здесь вопрос какой? Здесь достаточно сложный вопрос, который недоступен вашему пониманию. И я вам стараюсь на него не особенно обращать внимание, вот, потому что много есть достаточно ригористических взглядов, ригористических концепций, и вообще есть как бы такая тенденция, методика такая, да, которую вы, боюсь, не в состоянии оценить вредоносность ее для вообще христианской жизни. Поэтому я вам представляю некий церковный взгляд. Да. Церковный взгляд, он обозначен в соответствующих решениях Вселенских соборов. И вот Вселенские соборы постановили такую вещь, что те еретики, да, которые переходят, да, из других сообществ, которых церковь не признает, если в этих церковных сообществах они приняли крещение, и это крещение было во имя Святой Троицы, да, во имя Отца и Сына и Святого Духа, то данное крещение церковь как бы признает, этих людей не крестит. Не крестит. Если там церковное сообщество, из которого приходит человек, всерьез извращает учение о Боге, не признают Бога Троицу, если не признают, тогда такое крещение не признается. И человек считается не крещен. Значит, по аналогии с этим решением приблизительно такое же отношение возникло ко всем церковным таинствам. То есть, если христианская деноминация, христианская конфессия, скажем, признает таинство миропомазания, да, вкладывает в это, ну, приблизительно, опять же, здесь очень много богословских, они другой смысл на самом деле немножко вкладывают. Но в принципе один и тот же. То есть человеку дается дары Святого Духа, сам Святой Дух для благодатной жизни в церкви. Если эта вещь соблюдается, то таинство миропомазания как бы тоже при переходе человека признается, и оно не происходит. А уже как бы перемиропомазание, как можно сказать. Если, скажем, человек обрел в какой-то христианской деноминации священство, да, и в него тоже вкладывается приблизительно тот смысл, да, что это священство не просто, что это во имя Святой Троицы, что это относится как к благодатному дару, к служению Богу. Если существуют, там, канонические наши похожие требования к человеку, который желает священный сан, то это таинство священства тоже признается. То есть, ну, грубо говоря, мы католиков обычно принимаем в сущем сане. То есть, что такое в сущем сане? То есть, если католический падре, да, скажем, заинтересовался православием, стал читать литературу и сказал, мне вот как-то православный взгляд на многие моменты кажется более правильным, я решил перейти в православную церковь. Приходит православному епископу, да, и он его принимает через покаяние. То есть он у него там исповедуется в своих католических заблуждениях, не знаю, там в примате папе, папы, филиокви, еще какие-то. Специально есть чин, опять же, по этому поводу. Вот, и после этого уже у нас получается православный батюшка. То есть никакого пересвященства на нем тоже не совершается. Ну, точно так же вот можно сказать, насколько я понимаю, скажем, про дохалкидонитов. Ну, армянская, григорианская церковь. Значит, но это мы имеем некоторую практику, да, такую церковную, которая, опять же, базируется на вот этих решениях Вселенского собора. Теперь есть два момента. Первый момент – это осмысление этого явления. Это первое. Богословское. И вторая точка зрения – церковная практика. Значит, начнем с церковной практики. В церковной практике было разное. Вот это связано с какими-то отношениями между церквами. Да, скажем, когда были очень сильные ухудшения отношений греков и латинян, то греки, всех, кто приходил, они их перекрещивали. Такие были периоды. Вот. Когда вот какие-то делили территорию, кто-то кого-то... Это связано с Унией там, и так далее, и тому подобное. Вот. Мы, скажем, имеем сейчас на Украине Филаретовский раскол. Мы с вами знаем, говорили, здесь, соответственно, у нас большое воодушевление тема вызвала в зале. Вот. Мы здесь что видим с вами? Что официальная позиция нашего Московского патриархата заключается в том, что ввиду как бы такого тяжести раскола Филаретовское как бы объединение признано безблагодатным полностью. И, соответственно, всех, кто из этого раскола приходит, мы считаем как вот не бывшими нигде и тоже будем перекрещивать. Вот там у нас есть православный интернет-курс. Там один из наших катехизаторов, у нас там есть внутриграповый форум, ну, то есть очень сильно искусился как-то по этому поводу. Он сказал, как же так, вот мы вот католиков мы принимаем, этих не принимаем, хотя они всего лишь в расколе, у них такое же богословие, такое же, как сказать, ну, так, все такое же, как у нас, ничем вот, если внешне не отличим. Что ж такое так? Ну, здесь, понимаете, какая вещь? С одной стороны, богословски это достаточно сложно объяснить, а может быть, невозможно. Это раз. Второе, есть такое понятие, еще раз повторю, как церковная дисциплина. Я о нем вам говорил, мне представляется это понятие очень важным. Вот. Потому что без, ну, что-то, где-то, кто-то в чем-то может ошибаться, но если каждый будет действовать полностью от своего ума, то есть церковь будет разрушена. И грех какого-то раскола, разделения, изничтожения церкви будет в том числе на нас. Поэтому лично я, ну и как бы и церковь, устами там иерархов, устами церковных документов, она, скажем, выступает против интеркоммунина, да, то есть совместного причащения, скажем, с католиками, да, выступает, скажем, вот, против филадельфского раскола, и как бы, ну вот, наше дело как бы подчиниться, и все. И здесь принять как данность. Вот это как бы первый важный вопрос, который вы должны понимать. Ну, он связан действительно, не знаю, мне трудно богословски это объяснить, потому что, ну, честно говоря, это такая достаточно сложная тема. Ну, скажем так, что считайте очень грубо, такую я вам сделаю, не знаю, аллюзию какую-то, представление какое-то, которое там любым богословом будет разбито в пух и прах, ну, как бы вот ничего все равно лучше навряд ли можно придумать. Что человек, когда возникает вот этот вот первый раскол, да, не тот, который там уже 2000 лет, а когда человек разрывает по-живому хитон Господень, да, да, делится церковь, возникает вражда, да, то есть как бы разрываются люди, которые вчера были едины, вот, ну, как бы разрываются, да, и на Украине это же не просто так. Мы знаем, что вот эти там в начале 90-х это очень все болезненно происходило, все эти явления, вплоть чуть ли не до драк каких-то, понимаете, чуть ли не до убийств буквально, понимаете? Все там. И, соответственно, вот церковь выступает максимально жестко, говорит о некой, ну вот, некотором отрыве, да, от полноты. Ну, я еще раз говорю, суд тут сложно принять, говорить об этом, мне кажется, не имеет смысла, и я вам советую, если кто-то будет спрашивать, мы просто церковно поговорим и говорим, ну, вот это там церковная позиция, вот там, митрополит Иларион ее несколько раз озвучил, принимали соответствующие какие-то документы, я как бы в церкви подчиняюсь, вот что тебе могу сказать. Вот это как бы первый вопрос. Второй вопрос богословского осмысления, он О чем говорит? Что как можно... этот вопрос связан с границами церкви. Да? Мы с вами говорим, что церковь спасает. Да, только в церкви спасение. И везде мы прочитаем, и все вам об этом скажут. Но возникает вопрос, а границы церкви где? Да, здесь есть множество позиций. Да, есть, скажем, позиция самая ригористичная, которая говорит о том, что границы церкви совпадают с ее как бы номинальным представлением. Да, то есть вот у нас есть 15 автокефальных церквей, да, которые взаимно друг друга признают, вернее, 15 или 14, 15-то мы признаем Америку, я вам уже рассказывал, а все остальные не признают. Ну, без разницы. Вот только они спасаются, все остальные, не знаю, там, римляне, армяне, ну, все, они не спасаются. Они полностью безблагодатные, и никакой благодатной жизни там нет. Значит, есть здесь у этой позиции большие проблемы с точки зрения такой справедливости Бога, да, и, соответственно, такой вопрос нравственной плоскости. Потому что люди совершенно справедливо тогда на это говорят. Ну, как же так? Вот там, живет где-нибудь, условно говоря, я сейчас считаю, что они скажут. Да, они скажут, живет в Бразилии какой-то человек. Да, ну, вот он по-исторически, он там католик. Он там не вдается в какие-то подробности догмат в католичестве. Он просто живет, да, помогает людям, очень добрый, хороший, старается в своей жизни как-то исполнить завет Христа. Да? И, соответственно, там скажут, мы знаем много православных, которые, скажем так, далеки от такого идеала. Ну, почему Бог вдруг этого человека как-то вне церкви поставить совершенно. Хотя он молится, хотя он делает добрые дела. Как это понять? Как это объяснить? Значит, что? Бог что? Там злой, несправедливый? Ну, соответственно, на этот аргумент находятся там контраргументы, вот, которые там это как-то пытаются объяснить. Для кого-то там, убедительно, для кого-то неубедительно. Ну, факт в том, что в этом есть проблема. Но если исходить из такого ригористического посылу, то разговор идет примерно о следующем, что вне православной церкви нет благодати, но когда человек к нам приходит, вот он нам пришел, то вот в то, что он к нам пришел через это, вот церковь, Бог ему дает полноту благодати. То есть над ним на самом деле не было крещения, над ним не было миропомазания, над ним не было священства. Но когда он нам пришел и покаялся в своих заблуждениях, ему под этими неправильными действиями Бог сразу настоящий сделал. И человек уже получился таким, каким он есть. Значит, очевидно, что с одной стороны это объяснение многими принимается, но с другой стороны есть у этого объяснения большая слабость. Вообще-то это ни к силу, ни к городу совершенно объяснение. Вот, но лучшего нет. Если же идти от противного и, скажем, признавать крещение как действительное, что многие делают, да, миропомазание, то возникает другая проблема. Получается, что благодать Божия действует как бы помимо православной церкви. Да, понимаете, она как бы помимо действует. То есть она есть вроде, хоть и несовершенно есть у католиков и так далее, и вот она вот у протестантов соответствует, может, ее поменьше, чем у католиков. Но она тоже есть. И, соответственно, получается, если благодать Божия действует, тогда люди там тоже спасаются. Ну, так, из логики. Вот, возникает. Соответственно, этот вопрос тоже ставит под сомнение вот единство церкви. Вот. Я это все вам рассказал просто, чтобы сформулировать некую сложность этой проблемы, понимаете, и предостеречь вас как бы от простых решений. Да, потому что действительно дело это очень сложное. Вот, и как бы, те решения, которые иногда предлагаются, они как бы, они вроде простые такие, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что очень много всяких подводных камней. Поэтому здесь, мне кажется, надо поступать проще и следовать как бы за теми соборными решениями, которыми есть. Вот. И на данном этапе, опять же, какого-то подробного рассмотрения я вам делать не советую. Вот когда некоторое время в церкви как-то проживете, почитайте много там серьезной литературы, познакомитесь с Евангелием поподробнее, да, вообще с историей церкви, вот, с литургикой. Тогда это можно будет еще раз вернуться, соответственно, почитать предлагаемое решение у кого-нибудь взвешенного. Лучше читать тех, кто предлагает несколько точек зрения, а, так сказать, не двигаться. В любом случае, надо понимать, что вопрос этот соборно никак и никем не решался. И по этому мнению существует широкая палитра различных богословских мнений. Вот примерно так. Ну, я надеялся, я как-то прокомментировал. Здесь, понятие, еще раз, тема очень сложная. Ее можно тут говорить неделю буквально, не останавливаясь. Но я какие-то вот ремарочки сделал. Надеюсь, они вам как-то будут полезными. Вот. Если, может быть, мы там темы, опять же, католической церкви, вы меня там просили, других конфессий коснемся там в конце, после курса, мы можем это еще раз как-то на более глубоком, в глубоком ракурсе поговорить. Еще вопрос.
Простите, я не расслышала, а когда началось первое миропомазание?
Оно началось, мы можем прочитать это в Священном Писании. В книге Деяний можем упоминание в апостольских посланиях об этом услышать. Конечно. Там даже упоминается именно о миропомазании. Я вам сказал, что вообще началось все через возложение рук апостола. Но уже в послании встречается слово «миропомазание». То есть уже тогда, в апостольское время, вот, стало происходить миропомазание. По причинам, которым я сказал, просто апостолам было неудобно каждого человека, который приходит в церковь, возлагать руку, просто по массовости этих людей. Да, еще вопрос. Вопросов нет по миропомазанию и крещению. Все, тему, да, закрываем. Хорошо. Какое мы хотим следующее таинство разобрать из оставшихся? Есть предложение? Про причастие хотим знать. Ну, замечательно. Давайте поговорим о причастии. Ну, мы начнем. Эта тема все равно большая. Вот. Но мы, по крайней мере, начнем. Ну, итак, как я вам уже говорил, причастие – это самое главное таинство церкви. Причастие – это то, ради чего церковь существует. Если можно сказать что-либо о причастии, вот, в самом высоком смысле слова, то можно сказать, что причастие по сути и равно церкви. То есть Евхаристия равно церкви. Именно в причастии церковь себя являет. Вот явление церкви в полноте мы наблюдаем в причастии. Да? Когда совершается Евхаристия, то, во-первых, присутствует Христос. А во-вторых, присутствуют ангелы. В-третьих, присутствуют святые. Те люди, которые жили по Евангелию Христову и умерли за Христа. Присутствуют умершие христиане. И присутствуют живые. Да, то есть церковь воинствующая. Мы с вами. И на таинстве Евхаристии христиане приносят хлеб и вино, так как заповедовал это делать сам Христос. Он сказал: творите в мое воспоминание это. Молятся Святой Троице о том, чтобы Святой Дух снизошел на наши предлагаемые дары и приложил их в кровь и тело Христово. И этой крови и тела Христова христиане причащаются по, опять же, завету Спасителя. Евхаристия, как я уже подчеркнул, имеет Христово установление, а о Евхаристии говорится в каждом Евангелии. В каждом Евангелии говорится об этом таинстве. Я уже вам говорил, что в древности сознание христиан было евхаристично. Оно было христоцентрично и евхаристично. То есть мы с вами говорили, что Христос и апостолы, Христос проповедовал, можно сказать, сам себя. Он говорил: «Я есть путь, истина, жизнь». И апостолы проповедовали не учение, они проповедовали Христа распятого. Да. Для иудеев соблазн, для эллинов безумие. Так вот, в церкви люди крестились, миропомазались именно для того, чтобы причащаться. И всякий, кто был крещен и миропомазан, он причащался. Просто вот по факту в этом не возникало каких-то богословских споров, разговоров и так далее. Там, разговор там о подготовке и так далее. Нет, человек крещался, он причащался. В древности мы с вами знаем, что христиане причащались за каждой литургией. Да, литургия совершалась в день солнца, то есть в воскресный день. Все христиане собирались. Первые три века обычно тайно, или в катакомбы, или в какое-то уединенное место. Часто приходили в гробницы, да, и совершали литургию на могилах мучеников. Ну, в некоторых, опять же, областях, скажем, в Александрийской церкви, по-моему, даже в Карфагенской, существовал обычай, что святые дары после литургии раздавались христианам, они их уносили к себе домой, клали в шкаф и причащались все другие дни. То есть понедельник, вторник, среду, четверг, пятница. Значит, но с одной стороны, мы должны понимать, что этот обычай не везде был распространен. Вот, с другой стороны, надо тоже видеть из этого обычая, как люди стремились к причастию. И действительно, многие толкования книг, так сказать, молитвы Господней, Отче наш, которые мы имеем из древности, начиная там с Карфагена, с Киприана Карфагенского и других, они, когда толкуют вот эти слова «хлеб наш насущный дашь нам днесь», они сперва упоминают о том, что это небесный хлеб, то есть это тот хлеб, который принес Христос и который мы просим на каждый день. И понимали это буквально, вот, ну, в буквальном смысле этого слова. Значит, я уже упоминал, но повторю, что есть удивительная история о том, когда в III веке один из императоров издал указ о том, что те, кто христиане, кто участвует в литургии, должны караться. Да, в одном из провинций проконсул там по доносу нашел, так сказать, несколько христиан группу, привел их к себе и стал спрашивать, да, участвуют ли они в литургии, причащаются. Те, на это, когда их спросили, сказали: мы христиане. То есть ответ, вот поймите, вот такую связь, что они не говорят там мы, там что, мы христиане. Они думают, что они уже сказали. А он говорит: я не спрашиваю, это христиане, вы не христиане. Мне, собственно, все равно. Мне участвует, так сказать, мне вот пришла бумага, я должен там в тюрьму сажать или там на кол тех, кто вот причащается, участвует в литургии. Вот вы мне скажете, вы это делали? Нет. Они сказали, раз мы христиане, то, безусловно, мы причащаемся. А если мы причащаемся, то мы христиане. И по-иному быть не может. И только сатана может думать что-то по-другому. Ну и, соответственно, были осуждены. Еще раз хочу подчеркнуть, что вот вопрос у нас про там, зачем там ты причащаешься, да? Если мы спросим, вот выйдем на улицу, придем в церковь, будем спрашивать людей даже перед храмом, да, зачем вот там вы ребенка крестите, зачем вы идете сейчас вот на службу, вот. Мы не всегда сможем услышать вот это короткое, потому что я христианин. Вот. А здесь было действительно такое чувство. Поэтому вопрос этот, еще раз говорю, он в принципе бессмысленен. Зачем? Вернее, он, конечно, может иметь миллион различных слов, но важно понимать, что в Таинстве Евхаристии, по сути дела, все христианство укладывается. Это то, что нам заповедовал Христос, это то, что нам оставил, это то, что ведет нас к спасению. Вот это центр, это средоточие всего. Центр вселенной для христианства. Значит, теперь по поводу, можно так сказать, самого чинопоследования. Таинство причащения имеет множество разных названий. И все они, так сказать, подчеркивают ту или иную грань в этом служении. Ну, во-первых, оно называется чаще всего как? Куда мы идем на службу? Как эта служба называется? Да. Литургия. Правильно. И что это значит? Как это слово переводится? Общее дело. Замечательно. Да, вы можете себе записать, это общее дело. Да, этим подчеркивается общинный характер литургии. То, что это действительно... Ну вот я вам картину, помните, нарисовал: Христос, ангелы Божии, святые, умершие христиане, живые христиане. Вот, это общее дело. Очень важно. И в молитвах литургии эта вот общинность, она всячески подчеркивается. Да? Все молитвы, которые совершаются гласно в храме, они священником или диаконом произносится во множественном лице. То есть мы молимся. Да? И поэтому священник очень часто называется предстоятель. Ну, или священник, епископ. Предстоятель. Он как бы тот, который предстоит. То есть в этом смысле литургию совершает народ Божий, а священник предстоит. Он как бы первый стоит, и от лица всех собравшихся приносят вот эти молитвы. Вот. У священника есть всего пара молитв на литургии, о которых он говорит как бы о себе, о своем недостоинстве и как бы подготавливает себя к этому служению. Также в православной церкви принято некоторое постановление, что литургия не может совершаться без народа Божия. То есть, в принципе, если нет каких-то очень исключительных обстоятельств, то священник не может ее совершить, скажем, для себя. То есть, если священник придет в храм на приходе, и к нему никто не придет, и храм будет пуст, он, по правилам не может совершить литургию. Если хотя бы один, то может. Где двое или трое собраны во имя мое, там и я. То есть, если придет матушка на клирос петь, то уже можно совершать. Что?
Если я куда-то уехал как миссионер.
Священник, если он куда-то уехал в отпуск или как миссионер, то обычно делается следующим образом, что приход епископ пустой никогда не может оставить, поэтому его кто-то должен заменять. То есть, если говорить о такой приходской практике, то просто назначается какой-то священник, который еще в параллель служит, допустим, вот священник уехал в отпуск на 2 недели. Соответственно, 2 воскресных дня приедет батюшка соседнего прихода и отслужит.
Я говорю о том, что если он уехал туда, в какую-то страну, как миссионер, он там один, может ли он...
Нет.
Там литургии, если никто
не... Не может. Ну, вы поймите, есть, понимаете, есть, еще раз говорю, вам понять там церковную дисциплину. По смыслу, по церковным дисциплинарным уставам служить он не может, ни под каким видом. То есть там нету, там не написано исключение, там не может и все. Но под влиянием обстоятельств он может отслужить ее, а потом там епископ найдет, допустим, что те обстоятельства, в которых он служил, они... благословно, то есть он имеет причину серьезную, чтобы ее сделать. Вот. Но это скорее всего, что разговор идет о непостоянном скорее служении миссионера. А если он действительно там очень вдалеке, и у него никого нет, он не смог его произвести, он не может там без причастия. Ему надо вот причаститься, вот там, он сидит уже полгода, унывает, и он ее совершит. Вот. Но опять же, это вещи, вы поймите, такие исключительные, потому что один в поле не воин, и, понимаете, когда говорит там миссия, обычно говорится, что это, ну, что-то есть тылы какие-то, то есть, может быть, раз там в два месяца к нему приезжает другой священник, чтобы его как-то поддержать, помочь в чем-то, они могут совершать вместе. Опять же, какие-то миряне, то есть, если мы говорим, скажем, о современном состоянии дел, да, то мы должны понимать, что ну, православная церковь огромная, да, у нас есть множество миссий. Там, сейчас время, когда большое перемещение народов. Да, во всех странах, не знаю, там живут сербы, румыны, очень распространены. Русских. У нас было три массовых эмиграции, понимаете, огромно. Там до революции большая была эмиграция. Потом там после революции огромная эмиграция. Да. Потом, соответственно, во Вторую мировую войну там чуть ли не миллион с чем-то человек не захотел вернуться, все они как-то распределились. Вот, советское время народ бежал. Там, в 90-е годы несколько миллионов человек уехало, только русских. Поэтому русские, они сейчас там, везде. Куда ни приедем, они везде есть. А, соответственно, много там и православных среди них. Вот, и поэтому сказать, чтобы он остался, это надо куда-то в леса там Папуа-Новой Гвинеи куда-то собраться. Ну, а там, честно говоря, чтобы миссионеры там, надо язык знать какой-то хитроумный. Таких миссионеров-то у нас и нет. Поэтому и разговоры, собственно, нет.
В связи с этим такой вопрос, когда читаешь жизнеописание священников, новомучеников, они в лагерях служили тайные литургии. Вот о чем идет речь? Чуть ли не ежедневно.
Ну, вы должны понимать такую вещь, что я, во-первых, могу сказать вам еще раз, я не церковный историк. Вот, поэтому мои слова тоже за истину в последней инстанции воспринять не следует. Но в служение каждый день литургии я не верю. Вы понимаете, это сталинские лагеря. Понимаете, сталинские лагеря. Там людей, они умирали просто от работы и так далее. За всеми был присмотр. Были стукачи. Вы думаете, что? Там кто-то, насморщики эти, атеисты, которые ненавидели церковников и перебили уже 100 тысяч человек, и лично стреляли, убивали, мучили людей. Они что, будут допускать, чтобы люди что-то делали? Это исключено. Поэтому есть свидетельства, там, скажем, Соловков, когда там в какой-то из дней, там, по влиянию каких-то обстоятельств, не знаю, там, был какой-то добрый, не знаю, ну, добрый относительно, он там перестрелял 10 тысяч человек, но... Сегодня он добрый. Вот. Устал немножко, да, решил сделать перерыв, к примеру. Или ему там какой-то человек из них помог в чем-то, потому что это люди были образованные, и как врачи, как все, мало ли, может, в семье чем-то, я не знаю. Это отдельная тема. Он мог как-то, условно говоря, посмотреть на это сквозь пальцы. То есть они, конечно, все знали, но, условно говоря, не стал там смотреть, да. И там архиереи собрались, есть такие свидетели, что вот, они собирались и совершали литургию вместе. И действительно, иногда это было с нарушением, не было. Там вина не могли достать, там вот нам клюквенный сок могли достать. И церковь, безусловно, это ну, признает, потому что это были епископы, это был такой, ну это какой-то такой исключительный случай. Были действительно исключительные случаи, что люди совершали Евхаристию да, чуть ли не на собственной там, груди, умирающей темнице, даже не новомученики, а еще там с древнейших времен. Но это такой очень исключительный случай, не надо думать, что это было что-то постоянное. Это было некое исключение, и когда мы пишем, ну я говорю, я не читал стоп-карты, я читал, что вот пишет человек, что была радость, был мрак, а вот на Пасху там, не знаю, 38-го года я участвовал в таком событии, которое осталось там на всю мою жизнь. Там, никто почти не выжил, но некоторые вот выжили, я там рассказывал. То есть, все. То есть я вот такие все это читал. Безусловно, это совершенно отдельная тема, и, соответственно, безусловно, человек, которого собираются убить, мученик, который сидит в темнице много лет, там священник, епископ, он, да, может, перед смертью вот решил совершить, ему так удалось как-то совершить литургию на собственной груди, он ее совершил. Это вполне приемлемо, безусловно. Да, еще вопрос.
А как готовиться, если особо раньше, тело и кровь Христа?
Как готовиться? Ну, безусловно, есть понимание. Во-первых, это все идет из достаточно большой древности. Еще в апостольских постановлениях говорится. И говорится о том, что должно быть чистое виноградное вино. Без примесей, без добавлений, без всего. То есть, если совсем строго, это вот только виноградный сок, который, соответственно, превращается в вино. Ну вот в нашей русской церкви принято использовать только красное вино. Чистое красное вино. Значит, всякие добавления в него некачественные, да, тот же спирт, в принципе, это не канонично. Да? В принципе, не канонично. И, скажем, есть у нас некоторые ревнители среди священников, да, которые не служат на когоре. Потому что когор сейчас достать чистый такой вот почти невозможно. Обычно это такое вино, в которых еще 10% спиртику добавили, и хорошо. А это вроде как нельзя. Вот. Ну, соответственно, вот такие ревнители есть. Но в любом случае священник, он, это вино должно хорошее и специально, он его должен понюхать, попробовать перед тем, как использовать. И вообще к этому относится очень придирчиво. И если мы хотим именно пожертвовать там бутылку хорошего вина именно для причастия, мы должны к этому как-то со всей ответственностью подойти. Лучше достать какое-то именно вино, которым священник там будет уверен. Это очень сложно делать, но в Греции, скажем, продается специальное там литургическое вино, которое используют священники. Если мы по церковным каналам надежно купили, то вот, ну, можно подарить, и священники могут послужить. У нас же, если мы пойдем, не знаю, там в Ашан и выберем бутылку, скорее всего, священник не будет на нем служить там. Ну, может, для запивки ее или еще там для всеночного бдения будет использовать тогда. Соответственно, что касается хлеба, то тоже это называется у нас просфора. Она специальным образом готовится. Это тоже должен быть чистый хлеб высшего сорта. Поэтому многие священники покупают себе такие сейчас, не знаю, как это назвать, забыл название. В общем, хлеб готовят. Как называется? Ну да, такие хлебопечки. Я сам священнику своему знакомому покупал там. Она немного стоит. Вот там они готовят, опять же, просфорки. Ну, соответственно, есть там, скажем, у нас с католиками разногласия. Они используют опресники, а мы там квасной хлеб. Ну, они ссылаются там на традицию там еврейскую, там мы ссылаемся на что-то другое. Но суть это не очень важно. Важно понимать, что главное, что действительно это очень хороший, чистый хлеб, который люди приносят. Сейчас, опять же, раньше этот хлеб приносили, вот называется приношение. Да, и первая часть литургии, да, она называется именно приношение предуготовления. То есть сами христиане приносили и вино, и хлеба, и над ними совершалось. Ну, сейчас от этой практики отказались. Вот, и, соответственно, вот, скажем, у нас в монастыре есть просфорня. В ней пекут просфоры профессионально. Есть еще несколько просфорен в Москве. Это, можно сказать, даже такой церковный бизнес, будем называть вещи своими именами, где люди как-то, честно, по технологии, это верующие люди, они как бы готовят, а потом эти просорки продают. И, соответственно, храмы просто, чтобы не держать какое-то производство, обычно покупают у нас в монастыре или вот этих. Обычно это какая-то церковь такое производство делает. То есть все. Вот такие требования. Они достаточно простые, то есть в деревнях это все делает священник. Вот, очень легко купить за 6 тысяч хлебопекарню. Но в городах обычно просто централизованно где-то закупается. Как просфорки обычно богослужебные, их 5 штук, мы с вами знаем. Ну, мы завтра, опять же, можно поговорить. Я надеюсь, по-моему, там отец Александр, по-моему, вас частично тоже об этом рассказывал, или нет? Да-да, дорогие. То есть штук, они обычно большие такие. Вот. И есть еще просворочки, из которых вынимают частички за живых и умерших христиан. Ну, соответственно, они маленькие. Вот. И, так сказать, если вот большие просворки легко приготовить в домашних условиях, то, соответственно, там, если у нас приход в Москве, там 400 человек ходит, то там 1000 просворок делать, ну, естественно, приход это целое производство надо открывать. Его стараются не открывать. Так, время наше подошло к концу. Давайте молиться.